Глава 6. Личные связи. Проскуряков умел анализировать свои поступки и настроения, глядя на них как бы со стороны. Это качество развивалось в нем исподволь. Он и не догадывался об этом до того времени, когда однажды приехал Пименов и привез огромной странной формы гранат. «Передайте, товарищ Проскуряков, супруге, от меня, ко дню ангела».
«Ты что?» — сказал тогда Проскуряков. «С ума сошел? Это же подсудное дело. Забери и забудь об этом раз и навсегда».
«Юрий Михайлович, вы погодите бледнеть, дорогой мой человек. Этот камень я во время отпуска сам нашел. Это ж отдых у меня такой, по горам лазать. Одни водку жрут, другие по бабам шлёндают, а я камни ищу. Что здесь предусудительного? Недра-то у нас кому принадлежат? То-то и оно, народу. И обработал я камень сам. Руки-то мастеровые, Юрий Михайлович. Мне труд в радость».
«Сколько ж такой камень стоит?»
«Он уникальный, Юрий Михайлович. Его оценить трудно. Да и ни к чему. Разве можно оценить рисунок ребенка, который он дарит матери? Или рисунок Репина? Это ж кощунство оценивать искусство», — Пименов посмеялся. «Искренность ребеночка тоже поди оцени. Не оценишь ведь. Сколько он сердечко в свой рисунок вкладывает?»
«Ты мне, Пименов, не крути», — тихо сказал Проскуряков. «Ты сразу мне говори, чего хочешь».
«Я? Юрий Михайлович, да вы что? Если вы меня так понимаете...»
«Не глупи, Пименов, не глупи. Потом тебе труднее будет к этому разговору возвращаться».
Пименов замер на мгновение, и Проскурякову даже показалось, что тот обмяк в кресле, делаясь маленьким, как надувная резиновая кукла, из которой выходит воздух. «Закурить позволите?» Осторожно глянув на Проскурякова, спросил Пименов.
«Кури.
Может, где в другом месте побеседуем, Юрий Михайлович?»
«А зачем? Мне некого бояться. Что, у меня подслушка стоит?»
Пименов поднялся, так и не закурив. «Чего-то я не очень все понимаю. Вы извините, Юрий Михайлович, если я что не так сказал?»
«Сядь. Презумпция невиновности. Слыхал про такое?»
«Приходилось».
Проскуряков включил приемник, вышел из-за массивного ручной резьбы стола и сел в кресло напротив Пименова.
«Успокоился?» «Успокоился, Юрий Михайлович. Вы спрашивали, чего я хочу, да? Так вот, я отвечу вам. Я хочу, чтобы вы моему производству помогали не по должности, а по сердцу».
«То есть ты хочешь, чтобы я тебе в первую очередь давал станки, фонды на стройматериалы и утверждал тебе смету получше?»
«Да, Юрий Михайлович. Я ничего не предусмотренного не хочу. Я ведь презумпцию невиновности тоже по-советскому, по-нашему понимаю».
«А взятку мне зачем суешь?
Этот камень стоит пару тысяч рублей, Пименов. Я в этом деле, конечно, не такой дока, как ты, но смысл понимаю. Жене ко дню ангела. А я такой доверчивый, да? Сижу тут у себя в кабинете, на Волге раскатываю, и ничегошеньки вокруг себя не вижу. Ты верно так полагал?»
«Нет, я так не полагал, Юрий Михайлович. Полагая так, я бы вам этот камень не рискнул предложить».
Зло сощурившись, медленно ответил Пименов. «Я знаю, где вы с экономисточкой из отдела труда и зарплаты встречаетесь. Я знаю, в какие кафетерии вы с ней ходили на первой, так сказать, стадии романа. Но я не знаю, где вы достали деньги, чтобы она внесла пай на кооперативную квартиру. Вы человек честный, это всем доподлинно известно, и поэтому вам будет очень трудно, Юрий Михайлович, расплачиваться с долгами».
Проскуряков тогда взял со стола папку с письмами директоров фабрик, нашел там докладную записку Пименова с просьбой выделить для нужд развивающегося производства токарные станки и сверлильный полуавтомат, попросил у Пименова ручку и написал размашистую резолюцию. «Отказать. Нельзя думать только о своем предприятии, надо научиться в первую голову думать о развитии отрасли».
«На», — сказал он, — «держи, чтоб тебе зря в Москве деньги в гостинице не проживать».
Пименов внимательно прочитал резолюцию, виновато улыбнулся, аккуратно сложил докладную записку и спрятал во внутренний карман пиджака. «До свидания, Юрий Михайлович», — сказал он, поднимаясь. «Извините, если что не так. Я к вам шел с открытым сердцем. Хотите — верьте, хотите — нет».
Когда он взялся за ручку двери, Проскуряков его окликнул. «Садись», — сказал он хмуро. «Хорошо, что не стал меня стращать. Если, мол, вы про меня, так и я на вас. Ты на мою резолюцию, пожалуйста, напиши, что, мол, не понял смысла твоей просьбы. Пусть правком тебя поддержит. Общественность. Понял?»
«Понял. Не один раз ведь придется».
«Это как дело пойдет».
«Понял», — повторил Пименов и, забыв спросить разрешения, закурил «Север», достав папиросу чуть трясущимися пальцами.
«Камень-то свой забери», — сказал Проскуряков. «Он мне не нужен, тут ты ошибку допустил. Чудак-человек».
Пименов спрятал камень и, приблизившись к Проскурякову, сказал уверенно и грустно. «Деньги нужны».
«Понимаю.
Вот на первое время, Юрий Михайлович, тут 1000».
«Это не деньги, Пименов. Это треть денег за мой тебе отказ. Мне нужно 3000, ясно? Прямо сейчас. А то могу решить, будто ты меня дешево ценишь. И за дурачка принимаешь.
У меня с собой еще 1500. Я доеду и вернусь мигом, если обождете».
«Ладно, за тобой станется. Когда понадобится, я просигналю. И давай уговоримся. Каждую третью твою просьбу я буду заворачивать, понял? А эти деньги, что ты мне в долг дал, я верну. Со временем выплачу до копейки. Проценты не попросишь? Или чтоб как в сберкассе?»